Привет, с вами 420 выпуск подкаста «Веб-стандарты». Мы его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти или Криптой. А мы пригласим вас в закрытый чат. В этом эпизоде мы обсудим свежие события, которые ждут нас в мае в Google I.O. и фигмовский конфиг в июне уже, по-моему. Посмотрим, что у них там в программе и что, чего нам ждать и что нам смотреть в ближайшее время. Blink задумался о том, чтобы написать прототип для Web Translation API. Если у нас браузер умеет переводить разные штуки с одного языка на другой, так почему бы нам, как разработчику, не получить до них доступ? Узнаем, что Figma собирается запустить на фреймворке очередные тизеры, как можно работать с кодом в Figma еще круче, еще глубже. Нам Юля расскажет, как Figma копает в эту сторону. Снова порадуемся инвокерам. Это такие штуки, которые позволят вам декларативно описывать разные интеракции с видео, с input type date прямо вашим HTML атрибутами, ну или с помощью более сложного JavaScript, если вам это действительно нужно. Узнаем, как написать длинный alt для картинки и стоит ли это делать. Может быть, можно обозначить все очень просто и не вдаваться в подробности. В общем, длинные альты, как их браузеры рендерят и как их хорошенько писать. Джек Арчибальд поможет нам разобраться, чем отличается HTML атрибуты от DOM свойств, как они друг другу рефлексируют и почему не value, а default value, и все вот эти вот странности, которые нас всю жизнь преследуют, наконец-то станут понятными, ну, хотя бы частично. Ну и в конце поговорим про 19-ю бету React'а. Большой релиз. React становится фреймворком или просто ворует идеи у разных библиотек. Давайте разберемся. И в конце ответим на наши вопросы. Тут появилось расписание Google I.O., которое пройдет 14 мая, и вроде бы это будет лайв, и отдельные видео они обещают выложить, по-моему, 16 числа. И это будет, собственно, большая гугловская конференция, на которой они будут анонсировать, понятно, все свои там софт, железо и вообще все, о чем у них, о чем есть рассказать. И, конечно же, яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Но среди этих вот водорослей, которые свисают на их сайте, можно всякое там разгрести, отфильтровать и найти все-таки интересное. Интересное в смысле веба. То, о чем мы здесь с вами говорим. Нет, я не говорю, что там все остальное неинтересно. Я к тому, что фокус нашего внимания. И там, десятка, полтора, два разных докладов про все на свете. Там, конечно же, тоже есть AI, куда же без него. Ну, и там Chrome OS и прочее. Но есть всякие интересные киноуты про веб, про всякие вещи новые, классные, которые они делают. Там и аппаратные, связанные с вебом, и там и софтверные, и, в общем, все на свете. Из этого можно выделить лично для меня State of CSS и Web UI. Это будет такой типа кино, по-моему, Юна Кравцева будет делать. Там всякие view transition'ы будут. Я уверен, что Брамус про это все расскажет. Да, конечно же, он. В общем, смотрите, регистрируйтесь, чтобы смотреть лайв. Вроде бы нужна какая-то регистрация для этого всего. И мы, конечно же, будем обсуждать эти новости, когда, собственно, они выйдут. Потому что, я уверен, что они запустят какие-нибудь проектики, связанные с вебом, что-нибудь анонсируют. То есть все, как обычно, разрабатывается в open source, как будто бы. Но очень сложно уйти от соблазна, чтобы спрятать какие-нибудь маленькие штучки или какие-нибудь проекты, над которыми они работают вот где-то у себя в закрытых репозиториях, и показать. Потому что всегда было что-то, что они анонсировали, что не было известно до непосредственно какого-нибудь большого события.
Но мне кажется, в отличие от того, что делают Safari, из-за того, что Chrome выпускает многие вещи там за 5 релизов, за 10 релизов, интенту прототайпы и всякие штуки типа эксплейнеров мы можем почитать сильно заранее, вряд ли вот для наших слушателей будет что-то супер откровением, потому что мы, скорее всего, уже все обсудили. А это такая массовая история, где выйдут гугловцы, расскажут это на более широкую общественность, чтобы все знали. Я уверен, конечно, что они стопудово там пилят какие-то проекты. Начнут пилить за неделю. Я вот, когда смотрю за вот эти вот какие-то новые штуки типа скуша, которые они анонсировали там, они все, вот у них первый коммит за неделю до ивента приблизительно. И они там ночами хакатонили. Вот, это Safari любит все держать в секрете до самого последнего момента, хотя мы все равно раскапываем как-то Technology Preview и все такое, как-то есть какие-то предположения, но они удивляют иногда. Вот, короче, да, интересно, я точно хочу посмотреть некоторые видео, как минимум, про View Transitions, потому что мне эта тема суперинтересна. Но здесь видно, что они и хотят всякие вещи про WebGPU, WebAssembly, ну, AI, понятно. Вот, но как раз вот не хватает от них немножечко инсайтов, как они это предлагают использовать, потому что они же лучше понимают, как у них это работает под капотом. Вот, то есть то, что WebGPU будут использовать для AI, было понятно сразу, мне кажется. А вот как это делать лучше, интересно посмотреть.
Но это не единственное событие, которое у нас здесь есть. Есть еще большая конференция, про которую мы уже давно говорим, и наконец-то есть лайнап.
Да, наконец-то появился лайнап у конфига. Эта конференция будет идти 2 дня, поэтому лайнап довольно большой, там 4 потока, 2 дня фулл-тайм. Соответственно, спикеров там очень много. Но довольно забавно, что я как раз хотела вам рассказать. В первый день там появилась очень классная тема для 2 докладов. Они все доклады объединили в маленькие секции по 2-3 доклада, которые объединены какой-то одной тематикой, чтобы ты вот прям не выходя со стула, собственно, прослушал все на эту тему. И одна из таких тем — это должны ли разработчики дизайнить.
О, ну, наконец-то они перевернули дискуссию вверх ногами и такие, типа, ну-ка, вы нас сколько лет мучили фразами, типа, а должны ли дизайнеры кодить? А теперь давайте вот так.
Да, теперь наоборот. И, собственно, там будет Джей Томпкинс, тоже будет рассказывать что-то про как инженеры дизайнят. И вообще довольно прикольный лайнап. Там супер разные люди из разных компаний, которые занимаются разными вещами. Там есть люди, которые апками занимаются, вебом, всем вообще, чем только можно. И еще один такой забавный момент, который я раньше не видела ни на каких вообще конференциях. Закрывать там будет Камикеса.
У меня только что вкладка с расписанием их программы зависла и упала. Хороший сайт. Да. Не, вообще включение всяких там стендапов, всяких развлечений, цирков и фаер-шоу в конференции, я заметил, есть такой тренд. Ну, они такую фестивальность какую-то делают, что ли, из конференции. Это, в принципе, неплохо.
Да мне кажется, это нормальная история. Ты за день послушаешь всякого хардкора, а в конце хочется немножечко так это что-то, какую-то приятную точку, когда мозг твой уже отключился. Просто Вадим может помнить мой самый первый доклад, который я читал на Web Standards Days, как люди засыпали в конце. Вот. Там надо было явно делать какой-то софт-толк. Ну, хотя после меня Сережа попробовал.
Да не, у меня у самого есть давняя привычка, ну, вернее, была, когда я ВСД организовывал, делать закрывающий доклад про жизнь смешной или просто такой, там, не знаю, в 2-3 человека или какой-нибудь. Ну, в общем, менять формат, чтобы все уже перестали хардкорить и могли просто послушать что-нибудь интересное. Окей, вкладка снова упала. Там просто адская анимация и наверху, и внизу. Вроде бы простая, но, видимо, скорее всего, она в доме происходит и весело.
Там есть еще странный момент, что ты не можешь открыть, например, 2 дня в разных вкладках, потому что оно все JS-ом обновляется. Ну, в общем, особенности есть некоторые, но в целом довольно прикольный лайнап. Я посмотрела. Единственное, пока что нифига не понятно. Очень сложно играть в вот эти игры, как мы в прошлом году играли, что анонсируют нового, потому что все доклады от Figma говорятся, ну, там что-то будет. Приходите послушать. Никаких вообще даже крючочков не закинули. В общем, что-то посмотрим, что-то там будет интересное. Но в остальном довольно прикольный лайнап. Там и подкаст будут записывать на сцене, и будут доклады в несколько человек, и будут какие-то хардкорные штуки, и разработчики будут показывать какой-то код на дизайнерской конференции. В общем, будет довольно интересная штука. Я посмотрела потом, естественно, все в записи. Не поеду я в Сан-Франциско.
Мне кажется, следующий шаг после того, как они забрали у нас девелопер-мод, забрать дизайн-мод тоже куда-нибудь за paywall, чтобы ты мог просто открыть картинку, посмотреть. Но это я так. Все еще болит очень сильно.
Ну ладно, с ивентами. Что у нас там по браузерам?
Браузерных новостей, кстати, особо нету. Есть там какой-то такой вяленький Technology Preview Safari. Ну, мы его даже обсуждать не будем, потому что Леши нету, так что можем себе позволить. Вот Blink пытается немножко удивить, ну так, чуть-чуть, самая малость, и хотят запрототипировать Web Translation API. Пока это глубокий прототип, пока он там на этапе эксплейнера, но intent to prototype — это значит, что они у себя его будут пробовать. И мне кажется, что вот эта как раз штука, она такая интересная для Chrome OS, больше даже, чем для Chrome. Ну, в общем, что за API-шка такая? Они предлагают добавить несколько методов, правильно, наверное, сказать. Ну, в общем, у тебя появляется глобальный объект translation в JavaScript браузерном, и в нем есть несколько методов, которые позволяют тебе как разработчику брать и что-то переводить. Ну, тексты. Очевидно, что еще можно переводить. Вот. И при этом работает оно в какой-то мере похоже на то, как работает детектилка голоса, ну, которая, я забыл, voice recognition она называется, API что-то.
Ну да, speech recognition или типа того, да.
Вот. То есть, для начала, есть методы can translate. В принципе, может ли браузер can-translate? Мне, кстати, нравится в Explainer написано, что браузер, в принципе, если имплементирует can-translate no, считается, что API-шку они поддерживают. Потому что нет, не могу, все, что ты от меня хочешь. Следующая история. Вы можете создать какой-то транслейтер и в нем уже переводить. То есть у вас есть source language, target language. Вы указываете, с чего на что хотите перевести. И, кстати, что они еще предлагают, в принципе, source language можно не указывать. Вы можете попытаться задетектить.
Да, не то, что вы, а вот это вот браузерное API вам, скорее всего, это сможет сделать. Для этого вам самим не нужно будет, скорее всего, в программное детектить. Это опять все за вас происходит, вы исключительно пользуетесь этим API. Ну, то есть, условно, это как с веб-камерой. Вы же не разбираете хардварные, не знаю, сигналы, которые идут от вашей камеры. Нет, вы просто получаете стрим готовый.
Ну, знаю я людей, которые разбирают. Это делать совсем не обязательно, да. В общем, да, детектилка может выдать какой-то confidence, то есть уверенность в том, ну, это, скорее всего, чиселка будет от 0 до 1, которая выдаст там, что процент того, что я уверен, что это вот английский, вот он такой. Вот. Ну и да, там, естественно, они пытаются в поддержку, пока что это все, опять же, в Explainer, они пытаются в поддержку всех вот этих языков, которые по стандартам, то есть английский может быть и английский US, и английский английский, который Great Britain, вот это вот все. Вот. И выглядит на самом деле интересно с точки зрения, что такая API-шка может появиться. Опять же, API-шка будет почти полностью асинхронная, потому что они сразу говорят, что браузер, с одной стороны, может взять и мгновенно вам выдать результат, потому что у него уже все скачано, у него он этот язык знает. Вот тут как пример приводится как раз-таки Firefox, который 9 языков знает. Но прикол в том, что Firefox нужно их скачать. То есть иногда действительно, чтобы перевести, нужно прям явно задать, что вот этот язык должен быть в браузере. А Chrome, судя по всему, будет использовать облачное. Ну, понятно, у них есть Google Translate, и почему бы его API-шку не подключить сюда же? Ну, как раз есть такое. Я думаю, другие браузеры, которые там тоже рядышком с каким-нибудь транслейтом, у них тоже есть какие-то сервисы, ну, например, тот же самый Яндекс.Браузер, да, есть свой сервис, могут взять и переопределить. В общем, API-шка чисто браузерная, и она не может быть интерпабильная. Ну, то есть тесты на это не напишешь. Ты можешь написать тесты только на то, что функции, в принципе, вызываются, но написать тесты на качество перевода не можешь. Потому что может быть куча разных имплементаций. Там даже, в принципе, они уже задумываются о том, что это могут быть ML-модельки. И эти ML-модельки вы тоже можете разные использовать, какие-то включать, выключать. В общем, интересно, как это продумывается. Раз intent to prototype... Ну, тут, кстати, очень подробный explainer. Уже прям интерфейс реализованный какой-то есть, как будто бы. Так что я думаю, мы скоро увидим это за каким-нибудь флагом. Поиграться интересно, но вот я сейчас такой думаю, а где мне это действительно на сайте нужно?
Не, ну подожди. Вообще, если у тебя сайт, допустим, не локализован твоими собственными силами, ты можешь добавить ленивую локализацию. То есть прямо сейчас в браузерах есть такое понятие, как, не знаю, перевести весь сайт. Допустим, если захожу на сайт, не знаю, berlin.de в Firefox, он говорит «перевести сайт», и если у меня, а у меня скачана модель немецкого языка, причем она, ну, очень быстро скачивается, кстати. Я нажимаю «перевести», он переводит, причем локально переводит. Uh-huh. И весь сайт на немецком. И был на немецком, стал на английском, например. И то же самое можете с помощью этого API может сделать и разработчик сайта. Ну, то есть это там клиент-сайт рендеринг, еще что-то такое. Ты можешь запросить и перевести все эти строчки локально. Понятное дело, что это будет автоперевод и все такое. Ну или не знаю, даже не целиком сайт, а просто статью. Прочитать статью на другом языке. Одна кнопочка. Ты закидываешь переводчик переводит, ты получаешь текст. Более того, в отличие от браузерного перевода, который должен идти через всю разметку, не понимая вообще, что это такое, пытаться догадаться, типа, в каком месте, ну, не знаю, ломать верстку и все остальное. Ты можешь сам в нужные места вставить нужные строки, потому что это твой код. Отлично же?
Нет. Во-первых, мне тогда нужно знать все места, где у меня есть текст, а иногда это разработчики забывают, и значит, оно там не сработает. Во-вторых, это дорого, гораздо дешевле для пользователя взять и все сразу перевести, чем я буду делать миллион вызовов в JavaScript, а я напомню, это клиентская история, это не на сервер ты это не передашь. И ты на клиенте просто зависаешь страницу, пока все переведется. И с точки зрения пользователя, я бы не хотел, чтобы разработчик за меня выбирал язык. Я, может быть, не знаю, геолокации нахожусь в Беларуси, включил у себя английский язык, ну, а VPN у меня во Франции.
Да нет, ну кнопка. Кнопка рядом со статьей. Прочитать нельзя на другом языке.
Ну, может быть. Ну, короче, мне кажется, что это скорее полезно для пользовательского ввода. То есть, если ты там, не знаю, делаешь приложение чат, и ты пытаешься синхронизировать языки пользователей, как они между собой общаются, при этом я тебе вот, например, пишу на белорусском, ты мне пишешь на французском. И чат нас синхронизирует на английский, не знаю. Ну, короче, он может как-то перевести мне на мой язык, тебе на свой. Вот это было бы, наверное, прикольно. Хотя интересно посмотреть, как он справляется со всякими же организмами, скобочками и прочим.
Да ну как-то. На самом деле, если твоя задача состоит в том, чтобы понять другого человека, тебе не нужно же организм и идеальный перевод литературный. Тебе нужно перевести базовые слова. А со все эти автоматические переводчики прекрасно с этим справляются. Ну, то есть я человек, как бы заброшенный в страну на языке, который я пока не говорю. И у многих такая сегодня история. И подобные вещи мне бы пригождались. Более того, миллионы расширений используют внешние IP, которые торгуют вашими данными и все такое. Ну, то есть такое себе развлечение. И все эти расширения или просто встроенные браузерные фичи могли бы использовать локальные модели. То есть вот ты говоришь, что Google, допустим, скорее всего, что-то облачное будет использовать, а у Firefox вот эти вот переводчики — это локальные модели, которые загружаются и никуда не ходят, они просто переводят все на месте.
Ну вот да, тут вот как раз идет история про доверие браузеру и фингерпринтинг. С точки зрения доверия браузеру, ну не знаю, не хотел бы я, чтобы мою, там, не знаю, рабочую переписку Chrome куда-то пересылал, да? Ну потому что там у них в договоре, знаете ли, который ты кликаешь, не прочитав весь, потому что там миллион страниц, стопудово где-то есть пункт, что все, что ты вводишь в инпуты, наши.
Ой, я видел потрясающую штуку, кто-то... Мне кажется, это уже баян, но в смысле старая история. Кто-то повесил детектилку на запросы, которые отправляет браузер, и на каждый запрос происходит такой «пэп», и кто-то открыл какой-то сайт, нажимает на вкладку, новую вкладку, ушел запрос. Двигается мышь, ушел запрос. И терминал начинает издавать звуки, как старый модем. То есть он не перестает звучать. Он такой «тр-р-р-р-р-р-р-р». Каждое твое действие — это один запрос. Нажал на сайте, перейти на новую статью — 20 запросов. Нажал назад — 20 запросов. Навел на какую-то настройку — увел мышку, 5 запросов ушло. То есть, ну, чтобы вы понимали, что происходит, когда вы пользуетесь типичным сайтом, и даже если вы просто открываете, не знаю, браузер Google Chrome, и начинаете просто открывать вкладку, закрывать вкладку, идти в настройки, уходить из настроек, правой кнопкой меню открыли, все это уходит в запросы.
Угу, есть такое.
А что происходит, когда вы начинаете переводить страницу? Ну, я думаю, вы уже поняли.
Ну да, типа, а есть ли смысл что-то скрывать, если и так все мои данные уже есть, как бы, вот. Но они правильно здесь пишут, что с точки зрения приватности эта фича явно будет помогать фингерпринтингу. Опять же, на примере Firefox можно задетектить, ну, типа, раз Firefox поддерживает 9 языков, и я скачал, например, 3. Значит, у меня уже есть 3 бита информации, которые меня позволяют выделить среди других людей. А кто-то другие 2 языка и так далее. Ну и, в общем, на самом деле выглядит как то, что, допустим, Firefox вот после такого не скажет: нет, мы это поддерживать не будем. И Safari такие тоже. Знаете, это как-то с нашим privacy не очень сочетается. Но, опять же, это intent to prototype. Они пытаются придумать это все, и, опять же, это вот есть на GitHub, можно пообсуждать. Там есть предложения странные, типа, если ты пытаешься сразу несколько кэн-транслейтов выделить на несколько языков, то он должен как-то падать или что-то такое. Но тоже странно. А вдруг я хочу их все проверить? Вдруг я хочу сделать, не знаю, блок, который мне выводит переводы сразу на 15 языков? Вот. В общем, пока думают, но вот этот прям такое, немножечко страшненько.
Нет, приватность — это важная сторона этого дела, но, к слову, про Firefox, я слышал дискуссии на эту тему внутри, то есть, учитывая, что мы это шипим уже в браузере, и это прям фича, то добавить к этому слой API кажется вполне себе логичным, и я уверен, что можно будет найти решение, которое не так уж экспозит вообще все возможные предпочтения и возможности пользователя, чтобы это все можно было фингерпринтить. Ну, то есть, мне кажется, в современных API уже довольно большой опыт накопился того, как их отдать разработчикам, но затруднить их использование для каких-то странных целей, чтобы, допустим, фингерпринтить.
Ну ладно, про потенциальное будущее поговорили. Давайте поговорим, что там у нас в настоящем-то появилось.
В прошлый раз я анонсировала вам фреймворк. Это не фреймворк, а это опять гениальное название от Фигмы.
Юля, ты тоже запустила новый фреймворк?
Насчет их мало как-то, надо еще добавить. Да, у Фигмы просто шикарное название для всего подряд. Конфиг, фреймворк и так далее. Сложно спутать с чем-то другим. Фреймворк — это серия вебинаров. Наверное, так правильнее сказать, потому что это не конференция, не митапы. Это созвончик в Зуме с какими-то людьми. Это такая серия, потому что они уже раньше были, встречаются они очень редко, это не регулярное событие, оно случается, ну, когда, видимо, есть у них какой-то материал, тогда и случается. А вот на прошлой неделе был как раз-таки фреймворк, где они много всего анонсировали интересного, и если здесь есть люди, которые нас слушают, и они делают дизайн-системы в Фигме, ну, это было очень круто, потому что они починили очень много болей, которые у нас есть. Самая прям болючая штука — это то, что теперь текстовые компоненты, наверное, сейчас в Фигме это скорее компоненты все-таки, стали переменными. То есть как мы раньше работали, если у тебя есть в дизайне система, и ты хочешь текстовые стили как-то добавить в какие-то проперти, тебе нужно создать, ну, по факту компонент текстовый, где у тебя есть все сразу. То есть ты не можешь по отдельности выбрать, что у меня там размерность такая-то и шрифт такой-то, а жирность я там уже на ходу сам придумываю. Такого не может быть. Или там высоту строки менять. Ты прям вот полностью весь набор одним компонентом создаешь и дальше используешь. Соответственно, тебе нужно вот все комбинации, которые у тебя есть, вот все комбинации эти учесть, либо просто положить болта и просто ничего не делать. И сказать, что у нас есть шрифт, а дальше давайте как-нибудь сами читайте документацию и там как-нибудь на глаз все это применяйте. Теперь же каждый отдельный элемент из вот этих вот стилей текстовых можно вынести в переменные и отдельно их настраивать. Соответственно, вы выбираете, что у вас есть шрифт и размерная сетка, а дальше уже там все остальные мелкие штуки пользователь просто выбирает, пользователь вашей дизайн-системы выбирает из списка проперти, которые у вас есть. Вообще суперская штука, очень давно не хватало. Наверное, из-за того, что это в целом очень сложная система, очень много разных там мелочей есть. Из-за этого интерфейс, ну, такой себе. Потому что там все эти обозначения нужно залазить в выпадашку, в выпадашке отскроллить вниз, там что-то выбрать, у тебя выпадет что-то еще, и вот там нужно выбрать. В общем, система так себе. Но как минимум они это сделали, значит, дальше они могут это уже улучшать, потому что до этого у нас ничего не было, а теперь вот мы можем настраивать текстовые стили для дизайн-систем очень гибко, что вообще просто очень-очень помогает. Помимо этого, теперь можно в переменные засовывать значения градиентов. Раньше этого, опять же, тоже нельзя было сделать. И, например, когда появились разные темы, когда у тебя компоненты можно перетаскивать из артборда в артборд с разными темами, они подстраивались, вот все, что градиентное, оно не подстраивалось, потому что оно не могло использовать переменные. У тебя, если там с белого в прозрачный задан цвет, то он во всех темах такой будет. Если у тебя поменяются там значения какие-то цветов переменных в дизайн-системе, то тоже никакого не будет отклика. Теперь туда можно прокидывать переменные из дизайн-системы, ну и, соответственно, градиенты теперь у нас нормальные, человеческие, прямо вот с переменными, как все сессии. Еще одна большая штука, которую заанонсировали, ну, на самом деле, нечестно будет сказать, что ее заанонсировали сейчас, потому что заанонсировали ее, когда на конфиге представляли нам DevMod. Тогда нам много всего пообещали, очень много разных... Никита, не плачь. Помимо Paywall нам пообещали очень много других штук, и в том числе кастомный код, который ваша команда предлагает для вашей дизайн-системы. Чтобы пользователи вашей дизайн-системы, когда видели компонент в макетах, они не шли мэчить название этого компонента с чем-то в вашей документации, а они могли прям скопировать кусок кода и использовать у себя прямо вот правильный компонент от этой дизайн-системы. Ребята выкатили код Connect, они так назвали эту штуку, у меня она не завелась. Ну, справедливости ради, они и сказали, что это бета, но у меня не завелась, у меня отвалилась аутентификация, не знаю почему, но что-то у них там какие-то пока что проблемы с этим. В любом случае, это штука, которая связывает ваш код, вы заходите в свою дизайн-систему прямо вот в компоненте, который у вас лежит, и говорите, что вот этот компонентик, там, например, кнопка, она связана с вот такой ссылкой в Фигме. и у вас создается в вашей дизайн-системе, которая в коде, файлик фигмовский, в котором есть список всех пропертей, которые есть у вас в коде и которые есть у вас в фигме, и они мэтчатся. И вы туда вставляете маленький кусочек, ну, прям вашего компонента. Например, если у вас кнопка, то это баттон, у которого прописаны все проперти, которые могут быть, в том числе ваши разработческие, которых в фигме нету. Например, там онклики всякие, ончейнджи, все, что у вас есть. И из-за того, что есть связка вот этих пропертей из фигмы и в коде, когда вы в фигме ходите по макетам и видите разные варианты вашего компонента, там как раз-таки заменяется количество пропертей, которые вы указываете на то, которое действительно есть. Плюс подставляются все вот эти onClick и onChange. Они пустые функции, но они просто указывают, что они есть. И когда человек кликает в DevMode на этот компонент, у него прям нужный кусочек кода со всеми пропертями, со всем нужным. Он просто его копирует, даже с экспортами. Просто может скопировать и вставить к себе там, где ему нужно его использовать. Довольно прикольная штука. У них примеры на React плюс TypeScript. Не знаю, что с остальными происходит, но в целом как минимум с React и TypeScript это работает.
А вот интересно, конфиг 2024 лайнап сверстан при помощи вот таких вот штук. Это может просто объяснить, почему у Вадима вкладка отвалилась. Простите, я просто очень боюсь, как всегда, таких вот вещей, которые добавляют автоматизацию, не объясняя ее. То есть мне вот чего не хватает во многих автоматических генерилках, что не объясняется, почему так. В свое время, вот когда в Figma Flexbox добавили, ну, как бы начинающие разработчики начали копировать вот эту жуть вообще, дичь полную со всеми элайнами, странными размерами, которые не нужны были. И у тебя, в принципе, как выглядит как макет, но с точки зрения адаптивности... А флексы же, блин, я же думал, флексы — это адаптивность какая-то. Нет, там флексы такие, что прибивали гвоздями. А, страшно было. И сейчас вот продолжается вот эта вот генерация. Ой.
На самом деле здесь нету генерации, они как раз отказываются от нее. У тебя в DevMode по умолчанию есть вот эти вот стили, которые сама Figma нагенерила. Там вот абсолюты, ширины непонятные, флексбоксы, фиг пойми какие. И вот вместо этого будет приезжать код из твоей дизайн-системы. То есть у тебя написанный компонент есть. Ну, в их примерах, опять же, React TypeScript. У тебя есть написанная кнопка, которая прям работает уже. И когда ты генеришь вот эту вот связку между фигмовским компонентом и твоим компонентом, все, что он делает, он просто берет, ну, что-то типа формата JSON, где просто пропертя фигмовская равна пропертя из твоего компонента, и она ничего не генерит. То есть она просто вставляет вот все, что есть, то, что у тебя есть в компоненте, в фигму, и по факту у тебя просто, как было после того, как сразу выкатили DevMod, что у тебя фигма есть в VS-коде, теперь обратная ситуация, у тебя в фигме есть VS-код.
Да-да, смотри, мы здесь с тобой не конфликтуем, если что, в идеях. Действительно классная фича, если у тебя есть дизайн-система, у которой есть вполне себе крутые разработчики, которые понимают, как это все должно работать, связывают это все. Это офигенно удобно. Но вот я такой заказчик, послушал вот эту вот историю на конференции, такой, а зачем мне разработчики? Давайте я научу дизайнеров это все в код вот простеньким способом. Там AI еще, кстати, есть, который отдельно генерирует, вот рисуешь, он тебе сразу компоненты делает. И давайте дизайнеров научим это линковать. Ну так, MVP дизайн-системы. Зачем нам вообще фронтендеры для этого? Вот, и тогда получится вот такая немножечко трешанина, которую тяжело поддерживать. Понятно, что я говорю, в больших компаниях вряд ли так будут делать, где осознаны вот эти технологические процессы. Но может случиться так, что те, которые захотят сэкономить, ну, классно же, фича, можно же, вот, могут сэкономить неправильно. Ну, короче, как обычно, бубню, могу себе позволить, у меня есть микрофон, вот. Немножечко переживаю за то, как это будет качество фронтенда дальше из-за этого двигаться. Но фича классная. То есть вот мне, например, как человеку, у которого есть крутые разработчики, которые могут делать дизайн-систему, мне, наверное, было бы полезно. Ну, платить, правда, надо, но что поделать.
Ну, а если нет разработчиков, то в целом ничего не поменяется. Ну, в плане, если кто-то без опыта писал какие-то компоненты, и кто-то без опыта что-то в фигме делал, то в целом, ну, энтропия навряд ли это увеличит. Скорее всего, будет примерно все то же самое. Просто хорошим людям это поможет, плохим людям, ну, ничего не изменится.
Я заметил интересную фичу на всех этих лендингах Figma, что они совершенно не готовы к тому, что у человека может быть отключен автоплей на уровне браузера. То есть у меня прям есть настройка глобальная в Firefox, типа видео не автоплеится. Пожалуйста, спасибо. А они такие, ну как это? В все видео автоплеятся, поэтому мы поверх видео поставим кнопку паузы в состоянии типа нажми, чтобы запаузить. А у меня и так уже запаужено. И то же самое там с расписанием. Я переключал туда-сюда. В общем, любят они анимации, любят они спецэффекты, но они не готовы к тому, что у пользователей какие-то другие настройки. И говоря про вот эти вот кнопочки, паузы и все остальное, у нас ведь есть очень, очень классная возможность начать делать это в HTML. Давайте снова поговорим про мой любимый инвокер. Мы уже говорили про такую возможность, когда она мелькала там в канарейках первых, и когда про OpenUI тоже речь заходила, про такую возможность, чтобы можно было что-нибудь триггерить, такое прям встроенное, браузерное, например, не знаю, диалог, или запаузить видео, или открыть календарик, без использования JavaScript. Не то, чтобы мы как-то не любим JavaScript особенно, ну, то есть у нас есть разные мнения на эту тему, но, тем не менее, нет ничего плохого в том, чтобы, не знаю, написать... он клик this.play на видео, да, ведь все будет нормально. Или что-нибудь посложнее на этом вашем TypeScript. Я имею в виду, что нет ничего плохого в том, чтобы использовать JavaScript для каких-то таких задач. Но когда это все происходит во внешних каких-то файлах, в зависимости, еще что-то такое, это все еще должно приехать в браузер, это все должно инициализироваться, не сломаться по пути, не весить 5 мегабайтов, не загрузить CPU и прочее, прочее, прочее. И еще другая, в общем, перспектива, как смотреть на это все еще кто-то должен написать и по пути не ошибиться, и по пути еще что-нибудь там не сломать, написать тесты, и, в общем, это все становится как-то сложновато иногда. Ну, то есть мы уже привыкли, у нас JavaScript first, иногда даже JavaScript only, но это не значит, что мы не можем работать немножко в другую сторону. В общем, спека инвокеров, инвокерс, или как их будут называть, наверное, инвокер слово уже придется ему закрепиться в языке, да, ребята, как вам?
Ну, а как по-другому? Я вот тоже перевода придумать не могу какого-то адекватного.
Что-то из «Звездных войн».
Инвокеры, инвокеры. Ну да, это какие-то маленькие такие животные, которые...
Это эвоки.
Эвоки. Ну, как скажете. Кстати, надо занести это в словарик стандартов, потому что уже кажется, они приходят к нам. В общем, что они делают? Вы делаете атрибутик, например, на кнопке «Invoke target», и указываете там айдишник. А на каком-нибудь диалоге тот самый айдишник указан. И все. Вы нажимаете на эту кнопку, и диалог открывается. И это, если вы как бы слушали наши предыдущие эпизоды или вообще как бы следите за браузерами, это очень сильно напоминает поповеры, да? Там тоже поповер, поповер таргет, вот это все. Ты тоже с помощью айдишника связываешь.
Не совсем. Похоже, но очень большие отличия все-таки есть.
Ну-ка, расскажи.
Типа, по повере у тебя нету экшенов, у тебя просто есть как-то... Короче, в инвокерах ты все-таки в опишку пролазишь и начинаешь по факту забирать на себя часть JavaScript, а по повер, да, он как бы вроде похоже... Ладно, я пока подумаю над ответом, ты пока поговори.
На самом деле, по повер это частный случай инвокеров. Ну, как я это чувствую? Это отдельная API, понятное дело, она написана отдельно, все такое. Но даже в поповерах есть поповер Target Action, где можно указать hide, show, toggle и так далее. То есть там тоже можно передать,
ну, да,
что ты собираешься с этим делать. Ну, да, собственно, о чем мы заговорили про инвокер. Тут Брэх Дерюкте написал статейку, в которой еще раз в них погрузился. И, собственно, у него есть примеры того, как потенциально в будущем можно будет использовать инвокеры, чтобы работать с поповерами. То есть эти штуки будут, скажем так, частным случаем. Наверное, мы помним пример, когда с помощью Summary Detail сделали какие-то поп-апы и прочие другие элементы интерфейса, хотя, ну, как бы это они не для этого придуманы. А вот то же самое на самом деле можно накрутить с помощью там поп-оверов и всего остального. Но есть более широкий, есть более общий случай с инвокерами, который позволит нам управлять не только всплывашками, но если нам нужно управлять всплывашками, там тоже будут появляться отдельные возможности, которые позволят с ними работать. В общем, это пока еще все очень раннее, и, естественно, в продакшен это внедрять не стоит. Естественно, со всем этим нужно быть очень осторожным, но сама перспектива использовать атрибуты и с помощью них связывать элементы вместе, например, чтобы запускать видео, или, допустим, есть очень хорошие примеры. Собственно, эта статья, наверное, полезна больше всего не то, чтобы там как-то очень подробно разбирается API, хотя он достаточно подробно разбирается. Самое интересное в ней — это примеры. Много-много-много примеров. И самые яркие, которые я увидел, ну вот, понятное дело, там упомянута связь поберов и инвокеров, как они могут работать вместе. Но вот самые яркие примеры, это, допустим, ну вот есть у нас календарик, который выпадает из input type data. И можно кликнуть по этому input type data, но если ты хочешь добавить рядом иконку, которая открывает этот календарик, тебе не нужно делать какие-то страшные сложные вещи. Ты просто хочешь нажать на кнопку «Открыть календарик». Сейчас ты не можешь это сделать, кроме как с помощью JavaScript. А тут у тебя появляется кнопка, которая инвукает, и, соответственно, можно сказать, она закрывает, открывает, или что там с ним делает, тоглит, например, этот самый календарик. То же самое с файловым диалогом, вот этим input type file. Вы можете открывать его с помощью лейбла, например. Положить рядышком лейбл, кликнуть на него, и вот будет вызываться этот диалог. Но если вы хотите сделать реально кнопку, чтобы на нее можно было попасть с клавиатуры, удобно, на лейбл с клавиатуры не попасть. Что вам нужно делать? Писать JavaScript, который все это связывает. Зачем? Ну, совершенно незачем. И вот тут эта штука выглядит очень хорошо.
Вот я понял, как описать разницу между поповером и инвокерами. Поповер — это все-таки достаточно CSS-ориентированное решение. То есть ты, в принципе, ни строчки JavaScript не написав, можешь там сделать все, что угодно, и это супер круто. А Invoker — это все-таки JavaScript-ориентированное решение. Ты можешь, опять же, JavaScript не писать, но тебе кажется, что ты его не пишешь. Ты вызываешь методы. То есть Invoker, он вызывает методы, которые уже встроены в браузерной API, ты его пишешь в HTML. И вот ты очень классный пример привел, после которого у меня внезапно озарение случилось. Часто, когда мы читаем релизноуты, я там видел, типа, у Data добавили метод showPicker. И я такой, а зачем оно мне может быть нужно в интерфейсе? Я же, в принципе, ну, типа, кликаю, оно появляется, зачем мне JavaScript? Ну, короче, я долго думал, зачем? А ты сейчас приводишь пример, и я понимаю, оно же для инвокеров просто счастье. Типа вот эти шоу-пикеры, шоу всякие поп-апы, которые есть у цветов тех же самых. Это вот сюда надо.
Ну, мне не кажется, что нам стоит думать, какой джаваскриптовый, не знаю, метод или событие вызывается, когда мы вызываем этот инвокер или поп-овер используем и так далее. Оно работает и работает. Но знать, что это есть такая возможность, и в API поймать эти события и их использовать, потому что вам нужно сделать более сложное поведение... Почему бы нет? Даже с теми самыми поповерами, да, Никита сказал, что ты совершенно верно сказал, что там к тебе прилетает и верхний слой, топ-лейер автоматически, и бэкдроп, и вот это вот light dismiss, и все на свете. Короче, это прям готовое интерфейсное решение с базовыми стилями даже, которые ты position fixed там и так далее. Invoker вообще с собой ничего не тащит, они даже ничего не прячут по умолчанию, это просто как бы существующий элемент, можешь связать с каким-то событием на кнопку. Это даже не событие, а просто вот связь. И я понимаю, что это действительно более JavaScript-ориентированная штука, но мне кажется, процентов 80 случаев это там никакого JavaScript на самом деле не нужно. Но если нужно, это полноценная API, как и Popover API. На самом деле вот на странице Popover API на MDN ты такой думаешь, ну что такое Popover? Это атрибут Popover, да? И все. А потом ты начинаешь копаться и такой, так, это там три атрибута popover, это один псевдоэлемент, один псевдокласс, это одно событие, потом еще один метод, потом еще один, потом три метода, потом два события, потом еще что такое. И ты понимаешь, что это развесистое дерево, это прям опиха, с которой можно работать сложно. А можно работать с помощью двух атрибутов, popover и popover target. То же самое с инвокерами. Развесистость этого дерева, наверное, отличается разве что тем, что в инвокерах нет CSS. А так, там тоже есть и JavaScript, и куча атрибутов.
Я все-таки с тобой не соглашусь. JavaScript в инвокерах есть всегда. Прям вообще всегда. Потому что у тебя есть второй атрибут invoke action, и в нем ты указываешь именно JavaScript метод. Ты просто его в HTML по факту вызываешь. Это как onClick написать, только вместо onClick ты пишешь invoke action. И да, ты должен здесь указать метод, который существует у таргета. То есть если ты метод напишешь неправильный, то не сработает invoke action. Ну, типа, такого метода нет у какого-то инпута. Оно не сработает.
Но я же пишу не это не в джаваскриптовом синтаксисе.
Ну, как сказать? Это как onClick все равно. Ты пишешь в атрибут какой-то метод.
Да нет. Мне не нужно написать точка, метод какой-нибудь, или там точку с запятой не забыть, или там кавычки правильные поставить. Это HTML. То, что там на фоне что-то работает, я даже не уверен, что там запускается прям джаваскриптовое событие в этот момент. Может быть, браузер потом отдает.
Вызывается. Там же не событие, там именно что экшен. Ты даже вот посмотри, это case-sensitive штука. Если посмотреть спеку, то как раз атрибуты в HTML вообще обычно пиши как хочешь.
Нет, атрибуты. А значения атрибутов, они, по-моему, все-таки...
Зависит от того, какой атрибут. Про это, может, попозже поговорим. Но, типа, именно invoke action супер-sensitive, потому что JavaScript sensitive. Вот, это ты по факту указываешь имя метода. В общем, я понимаю, это кайф в том, что тебе...
Это философская дискуссия, я понимаю немножко.
Да, да. Кайф в том, что тебе на самом деле JavaScript для этого писать не надо, но тут важная особенность. Если у пользователя будет выключен JavaScript, то эта штука тоже не сработает. Это тоже спецификации заложенное поведение, потому что по факту это работа с JavaScript.
Ага, то есть если у меня кнопка просто открывает input type date, календарик, и если JavaScript в браузере выключен, то не сработает.
Ну, я видел в ранних обсуждениях ровно такое. Я сейчас не могу сказать, может, это как-то...
А popover сработает?
Popover, кстати, по идее, сработает. Ровно потому, что это CSS-решение.
Интересно. Они просто очень... Настолько они только похожи на уровне API, что ожидаешь от них одинакового поведения. Ну, с другой стороны, если ты... реально не используешь для этого JavaScript, то появляется очень тонкая разница. Мы как-то привыкли все, знаете, что типа, что такое, когда JavaScript нет в браузере? Это значит, пользователь, сволочь такая, открыл настройки своего браузера и поставил галочку «Отключить JavaScript, чтобы сделать всем разработчикам больно в этот момент». Или какой-нибудь админ где-нибудь там на уровне какой-то конфигурации всего вот этого, не знаю, корпоративного вот этого пространства софтверного тоже поставил где-то настройку, чтобы JavaScript не было. Кто и зачем это делает, неизвестно. Так вот, это один кейс, и мне кажется, он редкий, странный и, мне кажется, практически несуществующий. Хотя всякое бывает. Следующий кейс — это когда ты ставишь расширение, которое пытается отключить JavaScript на каком-то конкретном сайте, потому что тебя, не знаю, бесит реклама или там какие-то там модалки открываются, еще что-то такое. Это вообще какой-то дичайший кейс, это там непонятно, что происходит вообще. А третий кейс, и мне кажется, он самый популярный, самый сложный, это когда у тебя есть JavaScript в браузере, он включен, расширений никаких нет, но у тебя слишком тяжелый JavaScript, он пока не доехал, или по пути что-нибудь сломалось. И в этой ситуации у вас JavaScript есть, все нормально, но он не сработал. И вот тут инвокеры и поповеры прекрасно работают, потому что вы не написали ни строчки JavaScript, а вам его нужно собирать и шипить в браузер. Все прекрасно работает. И я уверен, что вот это и во втором кейсе, когда у нас расширение отключает JavaScript, отключается, большими кавычками, тоже прекрасно будет работать. Это гораздо более надежный способ делать интерфейсы, несмотря на то, что это как будто бы JavaScript-овый API, как вот Никита говорит, он гораздо-гораздо более надежный, и я не знаю, будет ли он отключаться, если в браузере прям выключена настройка. Где-то там глубоко.
Ну, надо смотреть.
Ну, в общем, это нужно все исследовать, безусловно.
Мне кажется, знаешь, это может быть вполне себе история, как PDF-ки в Firefox, которые сами по себе JavaScript-овый движок.
Ну да, да, да.
Я, опять же, я говорю, что это было на этапе обсуждения, я вот как раз тогда мне стало интересно. Я тогда смотрел в поповеры, смотрел в инвокеры. Поповеры хотели сделать, чтобы JavaScript независимая история была. Ну, это логично, в принципе, для поповера. Хотя там тоже, в принципе, провязка с JavaScript так-то есть. А если мы говорим про инвокеры, то там прям говорили, что это из-за того, что там большой таргетинг на custom elements, к слову, вот, то есть инвокеры, их силы-то еще в том, что это сразу работает с кастомными элементами, которые вы веб-компоненты пишете. И это чистый JavaScript. То есть веб-компоненты у вас тоже не будут работать, если JavaScript выключен.
Ну, declarative shadow DOM и веб-компоненты ваши работают. Ну, если рендерится изначально, а потом уже можно дополнительным слоем сделать. Ну, да-да-да. Я понимаю, о чем. Ну, на самом деле, если уж говорить про кастомные, то у них есть возможность делать кастомные экшены. Это меня тоже очень поразило. То есть вы можете написать кнопка invoke target какой-то ID-шник, а invoke action написать my action какой-нибудь. И на уровне JavaScript по событию invoke найти, собственно, event.action, и если он сматчится с тем, что вы передали, выполнить что-то. То есть вы можете сами писать эти экшены для своих кастомных элементов или веб-компонентов, или чего угодно, что вам нужно. То есть это не просто набор встроенных вещей, как в случае с поповером, который вы не можете расширять, по сути. Ну, то есть вы можете с поповером тоже ловить эти события, но вот это вот расширение экшенов, по-моему, там не работает. А это прям вот вещь, которая позволяет вам использовать это как API для собственных компонентов, а не только встроенных браузерных. Ну, а во встроенных браузерных есть, собственно, набор экшенов, который четко лимитирован конкретным компонентом. Ну, то есть, допустим, вы можете видео замьютить, запаузить, начать проигрывать снова и что-то там еще такое. То есть прям какой-то набор экшенов. То же самое будет там с диалогом, открыть его, закрыть, например. То же самое будет с инпутами, input type date, типа открыть, закрыть, по-моему, потоглить его можно будет. Короче, все это, по сути, является входом в существующие компоненты, но не через JavaScript-овый синтаксис, а через вот такой вот декларативный синтаксис, несмотря на то, что вот эти вот все экшены выглядят действительно, они записаны camel-кейсом, и важно их записать camel-кейсом, иначе они не сработают, судя по всему. Но нужно, конечно же, проверять. Мне бы хотелось, чтобы значение было тоже case-insensitive, то есть регистр независимое, ну, как-то привычно уже на уровне HTML писать, и все работает. По крайней мере, это было бы лучше с точки зрения ошибок. Люди могут привыкнуть к одному кейсу, к другому кейсу. Не знаю, я какой-нибудь current color в CSS пишу строчными, а кто-то пишет camel кейсов, и все прекрасно работает.
Я пишу camel кейсом. Но видишь, меня JavaScript покусал и PHP в свое время, поэтому я привык к этому.
Ну, а все остальные атрибуты пишешь не camel кейсом, да? Ну, которые тоже составные. Бывают здесь такие странные ошибочные значения, которые... Ну, в общем, да, последовательность не всегда наш лучший друг в CSS и в спецификациях. Но вот инвокеры — это прям большая вещь, которую... Ну, то есть мы еще не переварили по поверу как следует. Ну, то есть мы в прошлом выпуске обсудили, что они сейчас поддерживаются во всех браузерах с последним релизом Firefox, и там через... То есть они стали частью бейзлайна, через там 30 месяцев они станут прям вот вообще широко поддерживаемыми, и мы типа давайте использовать. Я вот об этом бы радовался сейчас, возвращаясь к предыдущему эпизоду, и на этом бы фокусировался. Но помнил и знал, что у нас впереди на горизонте ждет еще более мощный API. И если вы изучите, как работает Popover, вы в Invoker, я думаю, въедете просто со свистом и не сильно переживая, потому что они довольно-таки похожие и помогают нам решать довольно-таки похожие задачи, но еще глубже, еще круче. Так что читайте статью. Там много очень классных примеров, и давайте мечтать вместе, но пока не использовать. Такое бывает. Хорошая API нужно сначала запрототипировать, договориться, разработать, начать внедрять браузеры. И с инвокерами, кажется, это очень хорошая история. Все браузеры вроде бы позитивно на это смотрят. Ну и давайте поговорим немножко про доступность. Тут у Адриана Розелли есть статейка про длинные альты. Я, признаюсь, перестал читать. Немножко скандальный, с ним сложновато. Но пишет хорошо, поэтому, Никита, расскажи.
А я продолжаю читать. Мне его скандальность, кстати, местами нравится. Просто, понимаешь, он через скандальность пытается поднимать важные проблемы. В этот раз он, кажется, классную статью написал про чрезмерную старательность, я бы так назвал. То есть мы сами часто говорим, типа, пишите альты у картинок. Как минимум хотя бы пустые пишите, чтобы пользователь не страдал. А по-хорошему мы там даже несколько выпусков обсуждали, а как их писать. В том числе, что эмоционально, может, как-то эмоцию передать, то, что есть написано на картинке. И Адриан, он такой, а давайте представим, что у вас чересчур старательный разработчик или контент-мейкер, кто у вас там альты заполняет, описал вообще все, что есть на картинке. Причем еще с переводами, еще какими-то странными символами и с иероглифами, и вот чтобы оно там на несколько строчек было. И вот что в этом случае будет? И почему так делать не стоит? Ну, сразу, как бы, спойлер, так делать не стоит. Но это интуитивно кажется, что так делать не стоит. Он попытался просто показать на примерах, а как это на самом деле в браузерах себя ведет. Начнем с того, что не забывайте, когда вы работаете над доступностью, что вы на самом деле можете сломать и обычное поведение элементов, ну, в смысле, и для зрячих, которые отлично, замечательно видят страницу. У картинок, когда вы пишете alt, браузеры вообще-то на сломанных картинках показывают этот alt, что в целом, кстати, вполне себе логично. Вот, ну то есть картинка сломалась, но есть описание этой картинки. Я могу посмотреть текстом, что на ней было. Это, кстати, отличная имитация, мне кажется, доступности. Ты можешь просто взять, сломать все картинки на сайте и посмотреть, как люди слушают сайт. Но это ладно, это отдельная история. Так вот в чем прикол. Браузеры очень плохо с этим всем справляются. Если мы говорим про Firefox, Firefox, он такой, окей, я уважаю ваши альты, я их выведу. Вот, и поэтому картинка, которая была высотой у вас, допустим, там 40 пикселей, становится блоком с текстом. Ну, как бы картинка просто у нее, получается, становится как-то replaced элемент, это называется в HTML, когда у вас заменяется контент картинки на контент с текстом. И он пытается это все вывести. И это, ну, скажем так, такое себе счастье, потому что верстка ломается. Он при этом перестает уважать высоту, которую вы выставили. Ну, с другой стороны, он уважает текст, который вы написали. Если мы говорим про Chrome, Chrome пытается обрезать. Но опять же, кстати, поведение на Chrome, на Android и на десктопе разное. Но, в общем-то, он хотя бы пытается обрезать, чтобы не ломалась верстка. То есть для него верстка важнее. А Safari, он такой, типа, вы знаете, ну сломалось и сломалось. Ну чего вы начинаете-то? Ничего я вам не покажу. Иконку вот я вам покажу, что все сломалось. А зачем вам этот альт вообще? Ну, то есть пользователи разных браузеров совершенно разное поведение здесь воспринимают. Safari, конечно, меня супер удивил. Да, если что, Safari не показывает текст, когда он не помещается, я уточню. Когда он помещается, он покажет. То есть, если мы говорим про короткий alt, у всех браузеров более-менее одинаковое поведение, а вот с длинным альтом начинается вакханалия. Ну, потому что надо поместить в контейнер какой-то, рассчитать вот это вот все. Ладно, тут мы поговорили про тех, кто видит. А теперь давайте поговорим про тех, кто пользуется скринридерами по разным причинам. А там все тоже плохо. Из-за того, что этот alt прокидывает браузер все-таки, чтобы скринридер мог с ним начать работать, чаще всего так. Либо вы интегрируете с браузером, либо если напрямую скринридером ходите, он должен как-то тоже эту спецификацию поддержать. В общем, длинные тексты, начнем с того, что они действительно зачитываются. Теперь представьте, вы как зрячий ходите по сайту, вы мельком посмотрели на картинку и быстро по факту ее считали. Вряд ли вы каждую картинку в статье прям рассматриваете. Вот смотрите, здесь на фоне вот дерево, тут у нее столько веточек-то, вот здесь еще вот гравийная дорога. Нет, вы мельком посмотрели, какое-то впечатление сделали, вот это, собственно, та самая эмоция. Вы ее схватили и пошли дальше. А вот представьте, что вы вынуждены слушать весь текст. Вот этот длиннющий, который в альте написан. Вы не можете его быстро пролистать. Там еще прикол в том, что если он многострочный, то некоторые скринридеры реально его читают. Ну, то есть есть возможность вниз-вниз нажимать, там ты двигаешься по элементам с текстом. Ну вот представьте, у вас там 20 строчек. То есть мне надо 20 раз нажать вниз, просто чтобы скипнуть альт, который вы очень старательно, возможно, при помощи ИИ собрали. Тоже не супер удобно. И опять же, некоторые скринридеры читают, что это графика, а некоторые не читают. Тоже интересное поведение. Ну, то есть не всегда понятно, что это картинка. Иногда ты думаешь, что автор внезапно переключил. То есть он писал тут что-то вообще техническое и внезапно переключился на описание природы. Ну, потому что картинка подходила под описание, не знаю, природа подходила как пример, да? В общем, супер странный опыт. Ну и дальше он приводит наш любимый тайтл, который... Ну, внимание, он, если у вас в картинке есть alt, вы можете навести на картинку, и в title вот эта вот бесполезная штука вот эта, которую мы рекомендуем не использовать, она начинает это все выводить. А здесь он подсветил тоже интересный момент. А есть люди, которые не могут пользоваться мышкой. Ну, по разным причинам, опять же. Они могут там скроллить как-то при помощи клавиатуры, а мышку двигать не могут. И вот если нечаянно курсор окажется на картинке, он перекроет контент, который важно прочитать. Он навигацию может перекрыть в том числе. Ну, и этот тайтл он рисует мелким текстом, нечитаемым, что мое любимое вообще, но займет кучу пространства. В общем, для меня, мне кажется, такое достаточно убедительное доказательство, что не надо, наверное, использовать длинные альты. Ну, то есть эта статья, она такая, альты использовать надо, но не переусердствуйте, пожалуйста, не надо описывать каждый пиксель картинки и все-все-все, что там есть, и ссылочную информацию какую-то там справочную добавлять. Вообще не стоит. Ну и как часто, вот когда я общаюсь с людьми, для которых доступность супер важна, они говорят, да делайте как для себя, мы же такие же люди. Ну типа, если для вас картинка это что-то значит, вот опишите, что оно для вас значит, и все.
Мне кажется, писать альты вообще очень сложно, и в особенности потому, что это супер какая-то абстрактная такая штука. Ты привык смотреть и как-то анализировать, но ты не понимаешь, что у тебя происходит в этот момент в мозгу, ну, то есть что для тебя важно увидеть. И для таких штук, мне кажется, нужно тоже развивать такую насмотренность. Я в очередной раз прорекламирую бесплатно, не заказная реклама, канал Adobe UX, и там очень много таких примеров есть, но там альты не про картинки в вебе, такие абстрактные, а там про бытовые примеры очень часто встречаются, когда, например, у тебя есть табличка на здании, или табличка, там, не знаю, в в общественном туалете, на подъезде или в каком-то другом месте, и она же переводится, например, шрифтом Брайля. И как вот очень понятная бытовая штука переводится на другой язык и переводится там вообще не то, что нужно. Вот примерно то же самое, что мы пытаемся с альтами сделать, но альты, они более, опять же, на мой взгляд, абстрактные, потому что мы описываем примерно то, что видим. А там информация супербытовая, простая, которую, ну, понятно, что там должно быть важное. Вроде как очевидно, но люди не справляются. И на таких примерах можно как раз-таки посмотреть, натренировать насмотренность на плохие примеры, чтобы понять, как так, как делать не надо и как бы ты, наоборот, сделал. Поэтому Adobe UX очень советую. Там таких примеров, ну, каждую неделю точно появляется по паре штук.
Да там, мне кажется, чуть ли не каждый день появляются классные примеры. Да, действительно советую. И там, кстати, мне вот про шрифт Брайля, то, что сказала Юля, тоже как-то про доступность думают, но думают неправильно, когда шрифт Брайля делают плоским. То есть это распечатанный шрифт Брайля. Мне в этот момент просто рука-лицо. Простите, а как им пользоваться? Это же, ну, его суть в объемности.
Ну, или делают объемным, но потом накрывают стеклом, чтобы никто не поцарапал, не испортил.
Или так, да. Ну, в общем, посыл вполне понятный. Мне, кстати, вот еще один вывод, который я сделал из этой статьи. AI пока не готовы помогать нам с альтами. Вот в чем беда. То есть они не готовы это взять на себя полностью. Они могут помочь вам что-то писать на картинке. То есть все-таки AI распознает, что есть на картинке, и вы можете такие accept или decline. Но надо дописывать, надо делать все равно какую-то работу. То есть если полностью переложить на AI, может случиться вот такая история, как описывает Адриан у себя в статье. AI перестарался, вообще не понял контекста статьи, выдал вам там огромный-огромный альт. Кстати, да, у альта, если что, нет ограничения. В этом самый прикол этого атрибута. Вы можете туда хоть, не знаю, «Войну и мир» Толстого запихнуть. И вот, пожалуйста, у вас альт. Кстати, можно же так сделать. Я сейчас, подождите. Ужасная идея возникла. Знаете, «Война и мир» только для скринридеров. Вот. Не знаю, зачем оно мне, но можно так сделать, получается. В общем, я думаю, намек вы поняли. Сходите у себя в проект, посмотрите, что у вас там в альтах написано. Если ничего не написано, напишите что-нибудь. Давайте уже... Мы говорили вам, пишите хотя бы пустые. Давайте прогрессивно улучшаемся. Давайте начать что-нибудь писать полезное. Но не переусердствуйте, пожалуйста. Мы сегодня много говорим про атрибуты. Давайте еще про атрибуты поговорим.
Ей! Мы, кстати, упоминали уже сегодня про всякие там атрибуты, camel-кейсы, значения, там методы, свойства. Вот давайте копать глубже. Тут я послушал очередной эпизод Off the Main Thread, Джейк Арчибальд с Сурмой, подкаст, собственно, давно уже ведут, они его перезапустили под новым названием, но, в общем, он от этого особо сильно не поменялся. Много всяких странных шуток, смешных, не очень, и просто кринжовые штуки тоже. И собственно, они сделали очень хороший заголовок, типа «Давайте добавим React в браузер». И я думаю, они собрали очень много прослушиваний из-за этого. Молодцы. Но они там рассуждают в основном, конечно же, не про непосредственно засовывание React в браузер и насколько это хорошо или плохо. Там они по многим темам идут. Но в частности, Джейк начинает говорить про атрибуты и свойства, чем они отличаются, как оно работает и так далее. И я прям рекомендую вам послушать, там 45 минут английский. Ну, на мой взгляд, не такой сложный, но решайте за себя. И, судя по всему, из этого эпизода и выросла статья, потому что эпизод вышел 22 числа, а вот уже через 2 дня Джейк написал статью HTML-атрибуты и DOM-свойства, и чем они отличаются, как они работают. И эта штука меня немножко поразила, потому что... Ну, то есть я примерно понимал, чем HTML-атрибуты отличаются от DOM-свойств и как они работают, взаимодействуют и так далее, но у меня всегда было вот с первых дней, с первой строчки JavaScript, которую я написал в жизни там много-много лет назад, у меня всегда было ощущение, что есть какая-то магия, и ты когда пытаешься установить атрибут, а потом прочитать его с помощью property или наоборот, property ставишь, а потом он на атрибуте он не отражается, ты такой, а что случилось, а почему? Я такой, ну вот так вот браузеры работают, вот так они плохо работают, вот так все непредсказуемо, вот так все сложно и такое. Я никогда не пытался всерьез разобраться во взаимоотношениях между вот атрибутом, который вы ставите на какой-нибудь элемент, допустим, не знаю, div, id равно что-то там, и, собственно, свойством, которое вы можете прочитать в JavaScript. То есть вы берете этот, находите div с помощью там query-селектора какого-нибудь и пишете точка, не знаю, element.id. Как вы получите? Что вы получите в этот момент? Если вы установите его, поменяется ли атрибут? Если вы поменяете атрибут, установится ли, поменяется ли это свойство? Если вы засунете в это свойство, не знаю, объект, что появится в атрибуте? И, повторюсь, вот эта вот ситуация всегда для меня была какой-то под завесом тайны. То есть какие-то практические примеры, какие-то практические задачи я всегда мог решать, но регулярно спотыкался про какие-то, на какие-то странности, и эта статья для меня их полностью раскрыла. Джейк очень хорошо объяснил все. В общем, в чем идея состоит? И это, кстати, еще здорово, кстати, отсылает нас к, к недавним изменениям, которые произошли в Firefox, в Safari, по-моему, Chrome тоже это зашипил, когда они начали reflection делать для ARIA-атрибутов. Если вы помните, мы какое-то время в релизнутых разных браузерах упоминали, что происходит рефлексия. Нет, рефлексия — это плохое слово, это другое слово. Появляется отражение или связь между, допустим, атрибутом ARIA-label и, собственно, свойством ARIA-label, записанным camel-кейзом в JavaScript. Раньше, чтобы получить или установить, или, или прочитать значение ARIA-label, нужно было брать, не знаю, get-атрибут, set-атрибут, вот это вот все, прям пользоваться опишками атрибутов. А сейчас прям появляется свойство ARIA-label, которое можно и установить, и прочитать. И это произошло со всеми ARIA-атрибутами, которые раньше у нас всегда были в браузере. И это, на самом деле, из джейковской статьи, как я узнал, это поведение по умолчанию для всех новых спецификаций, которые пишутся. То есть если вы добавляете какой-то атрибут, если вы что-то похожее делаете, расширяете HTML, вы в 99% случаев расширяете и JavaScript, JavaScript-овый API для этого элемента, собственно, подходящим, не знаю, там, camel case с каким-то свойством.
Ну, в целом, я тоже, когда эту статью прочитал, у меня некоторые вещи такие. Так вот как это теперь объяснять? Ну, то есть я просто привык, что оно так заучил, скажем так. Вот тот же самый пример с input value. Почему он... Вроде бы, все, я думаю, все с этим сталкивались. Ты устанавливаешь этот value при помощи JavaScript, а у тебя ничего не меняется.
Да.
Хотя как будто бы должно ж меняться, потому что ты его когда изначально ставишь, он применяется. Так, а почему так? А что происходит? Ну, и он объяснил, что это на самом деле вы default value ставите.
Это самый яркий пример во всей статье. Я себя так хлопнул по голове, что, мне кажется, люди оглянулись. Я где-то в трамвае читал.
Ну да, очень показательный. Ну, то есть я просто привык, что оно так, и как бы все. А он объяснил. Но он тоже к этому выводу приходит, что, кажется, атрибуты — это вот такое немножечко стыдное место в HTML, которое изначально продумали не совсем правильно, и здесь сделали вот так, вот эту спецификацию реализовали вот так, а сейчас мы вообще делаем вот так. Это вот как у CSS, у CSS Working Group есть страничка «Стыдные истории», то есть ошибки, сделанные в прошлом. Вот мне кажется, в HTML вот атрибуты — такая стыдная история. Потому что я вот тоже, допустим, не понимаю, почему ID — это одновременно и атрибут, и отзеркалированное вот это вот значение, прокссированное. Вот это reflection я хочу почему-то прокссированием назвать. Ну, по сути, потому он объясняет. Есть геттеры и сеттеры. То есть специально реализовали геттеры и сеттеры для того, чтобы оно работало. Окей, а класс вообще класс name. Потому что что? Потому что в JavaScript класс уже зарезервированное слово, вы не можете его использовать. А value — это вообще default value. А ARIA-атрибуты мы его только сейчас дотаскиваем. И я такой смотрю на это все. Как это объяснять вообще молодежи? Типа, а мы вот так верстали, запоминали. Это как таблицу умножения учить, да? Не надо ее понимать, ее просто заучить надо. И вот здесь я понимаю, что это не объяснить. Ну, это правда не объяснить многие вещи. И они не поменяются, потому что обратная совместимость. Если это взять и поменять, у тебя веб сломается.
Ну и слово про молодежь. Мы тут в чатике с нашими патронами немножко там подискутировали про то, что молодежь на своем JSX пишет HTML, не знает. Ну, это я свой голос изобразил только что в этот момент. Мы действительно видим, что разработчики пишут в HTML класс name, HTML for вместо атрибута for, потому что React решил переделать, ну, использовать в ситуациях, когда у нас property, а не атрибут в JSX, именно значение property, когда оно не может быть аналогичным же атрибутом использованы прямо в JavaScript. Наверняка у них была очень-очень классная мотивация на эту тему, но Джейк еще в этой статье, в частности, рассуждает, как фреймворк себя ведут с атрибутами и свойствами. И есть, оказывается, две модели. Есть модель Svelte и Vue. Они одним образом работают. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, читайте. А есть модель React-а, как он работает с property. По-моему, у React-а он пытается сделать все на атрибутах, а Svelte и Vue именно на свойствах. Так вот, 19-й React, про который мы поговорим чуть позже, бета, который вышел, он начинает работать с атрибутами и свойствами, как работает Svelte и Vue. То есть React выравнивается с остальными фреймворками, и это прям, это хорошие новости. Ну, повторюсь, чуть дальше об этом поговорим. И это немножко улучшает ситуацию. То есть разработчики, что ли, чуть лучше будут понимать атрибуты и свойства благодаря тому, что фреймворки будут как-то более последовательно с ними работать. Но когда вы пишете псевдокод в каких-нибудь шаблонизаторах, ну, там может произойти все, что угодно, потому что он потом конвертируется во что-то совершенно непонятное. То есть нужно не забывать, что вы пишете псевдокод, но это мое обычное ворчание на эту тему. В общем, читайте. Да, кстати, хочу еще упомянуть про момент с инпутами. Вот ты сказал про value, про default value. Мне очень понравилось, как он написал псевдокод для инпута. Вот он написал класс HTML input, element extends, HTML element и так дальше. Я писал типа логику того, как input работает с атрибутом value и с property default value. И это мне немножко помогло понять, как все работает. То есть он вряд ли в браузере написан такой код на JavaScript, чтобы со всем этим работать. Там, скорее всего, на сях что-то написано страшное. Но если вы знаете, как работает, не знаю, как веб-компоненты с помощью класса инициализировать в JavaScript, вы поймете, как вот эту вот логику. И вместо того, чтобы описывать его словами, вдруг вы код читаете лучше, чем слова. Есть такие люди. Я, к сожалению, нет. Может быть, вам станет понятнее, но мне немножко добавило понимание. В общем, если хочется разобраться, если не хочется делать глупые ошибки, если хочется понять, почему в React... Ладно, это, наверное, прям напрямую не объясняется, но тем не менее, почему там HTML for или class name вместо for и class, копайте, читайте. Мне кажется, это многим, кто работает и с HTML, и с JavaScript, даже на самом базовом уровне, поможет понять, как эти вещи работают друг с другом. Ну и вот это была такая длинная сложная подводка к 19-му React, который вышел в бету.
А, это все подводка к React. Сложно пропустить эту новость, ее как бы много кто обсуждает, уже там блогеры активизировались, пошли писать, у кого что самое интересное. А самое забавное, что мы это все уже почти обсудили, когда Next обсуждали. Потому что, это знаете, вот когда, как Safari Technology Preview, Apple еще не успел сделать какого-то официального анонса, но пришли Google DevRel и такие, ребята, там мы вот такое у них раскопали, оно будет работать вот так используйте, готовьтесь. Вот здесь такая же история. Next уже про все рассказал, и React такие, а мы тут бету анонсируем, сейчас мы вам расскажем, что у нас будет. Вот, ну, что, собственно, происходит в React 19. Для меня... Вообще, React 19 — это момент, когда React по-настоящему становится фреймворком, а не библиотекой рендеринга.
Типа первая мажорная версия, что ли?
Ну, нет. Ну, в смысле, собственно, когда Дэн Абрамов там приходил, он тоже говорил, что это библиотека рендеринга. Вот, фреймворком делает это все окружение, которое библиотеками добавляется, вот Next, вот этот, который его эксплуатирует для сервер-сайт рендеринга, SSG и прочее. А сейчас он действительно становится настоящим фреймворком, который требует сервера какого-то, если вы хотите использовать какие-то вот правила такие, как вот там ангулярщики поймут, у них там вообще все прибито гвоздями, но благодаря этому прибитию гвоздями получается делать суперкрутые штуки. И вот здесь тоже появляется что-то похожее. Собственно, длинная подводка. Но что ж там появляется-то? Появляется такая сущность, как экшены. По сути... Тут вот очень много про экшены написано, но если совсем вот прям сократить, React хочет взять на себя поведение работы с запросами. То есть представим ситуацию. Вы пишете какой-то компонент, нажимаете кнопочку, и там, не знаю, 15 запросов на сервер происходит. Медленно, нужно дождаться всех. И в этот момент, по идее, нужно как-то пользователю показать, что загрузка идет. Да? И раньше мы для этого, в принципе, там useState какой-нибудь начинали играться с провайдерами. Ну, короче, кто как решал. Но суть в том, что были способы. Они предлагают сейчас use action state или что-нибудь типа такого. Там несколько экшенов есть. Use transition, use optimistic какой-то есть. В общем, их вся суть в том, что вы получаете состояние pending, вот это вот ожидание, и можете его как-то использовать. Сразу хочется очень сильно подушнить. Они используют в примерах button disabled для использования expanding, а мы обсуждали, что это вообще-то антипаттерн. Ну, многие его используют, честно говоря, да, но я не люблю, когда фреймворки это выдают как пример, то есть это ж люди копировать будут. С точки зрения доступности отвратительный пример, если что. Вот, подумайте, как это сделать лучше. То есть expanding можно использовать в кнопках, но умнее. А, вот, но, к сожалению, такой пример.
Но зато он получился очень простой из-за этого, но это не делает его хорошим.
Да, правда, это правда. В общем, само по себе нововведение приятное. То есть я не знаю, для меня, когда я там с формами работаю, мне тоже этот пендинг постоянно отслеживать надо. Ну, в принципе, когда ты привыкаешь, что ты работаешь в асинхронном мире, что у тебя ты не сделал вот клик, и у тебя сразу произошло, а ты ждешь. У тебя await — это уже вполне себе привычное состояние. И пока await, это пендинг тот же самый, да? Тебе нужно что-то пользователю отобразить. А может, у него сеть медленная, а может, у тебя сервер отвалился или еще что-нибудь. В общем, отреагировать надо. И просто приятно становится. То есть мы раньше это могли делать, с этими новыми хуками мы это будем делать просто приятнее, плюс React берет это на себя. Если там какие-то баги есть, они это починят, мне обновиться только надо. Вот я люблю вот такие приятные моменты. Что еще? Они сюда же взяли работу с формами. То есть теперь форма, по сути, становится, ну, как я понял, что-то типа провайдером, хотя нельзя это назвать полноценным провайдером. В чем суть? Все-таки у React есть возможность какие-то теги превращать в свои компоненты, то есть обертки над этими тегами. В HTML это все еще будет форм, но, по сути, это React-компонент, который там хитро вывернуто с этим всем работает. И, опять же, у нас есть куча библиотек в React-экосистеме для того, чтобы работать с формами, но не с формами. То есть вы не пишете тег форм, вы пишете какой-то там форм из библиотеки и с ним начинаете работать. Они берут на себя работу именно с тегом форм, то есть такая нативная интеграция в HTML. Но экшены вы туда, когда передаете, вы можете передать туда функцию. Что, кстати, тоже конфликт такой интересов. Потому что у форм вообще-то есть атрибут экшен. И этот атрибут, он вообще-то подразумевает строчку, а не вызов функции. То есть сложно будет реактора переучить, что в HTML на самом деле нельзя функцию туда запихнуть. Но это, опять же, вопрос восприятия реакта, что React это не HTML. Это так не в спецификации HTML. Не думайте так, пожалуйста. Но, тем не менее, на самом деле удобно. То есть, если говорить, когда я понимаю, что такое React и что эта функция вызывается в какие конкретные моменты, мне было бы удобно запихивать туда какие-то экшены, потому что, ну, а что мы в React делаем? Мы с формами и работаем. Ну, хотя, если честно, часто с дивами работаем и обрабатываем то, что в инпуты ввели, которые на самом деле не инпуты. Ну, короче, ладно, не будем в это. Но если вы работали правильно с формами, то сейчас с ними работать станет чуть-чуть проще. Опять же, появляется обработка того самого пендинга. Короче, вот если говорить про вот эти новые хуки, как обычно, стало удобнее, стало более современно за счет того, что эвейты везде вот эти, ну, то есть правильная работа с синхронщиной. И еще появился интересный хук use, или это не хук, я не знаю, это API-шка, они говорят. Ну, в общем, use, у нас до этого было use что-то, use state, use transition, а сейчас появляется use, который просто работает с промисами. И он по факту добавляет ту же самую историю с вязки с суспендом. Ну, суспенд — это возможность показать, если вы не реактор, как раз вот эти всякие загрузчики. То есть вы говорите браузеру, пока чего-то нету, напиши мне там loading, да? А когда есть, нарисуй сам элемент. Это я супер примитивно это описал, но суть такая. И вы можете привязать через вот этот use какие-то промисы. Опять же, это супер классный синтаксический сахар. Мы и раньше это делали, но сейчас это берет React на себя, разруливает, и зачем мне про это думать, если можно про это не думать. Ну и плюс берет там всякую валидацию на себя, в общем, супер удобно. Естественно, самое большое, что тут анонсируется, это серверные компоненты React. Но, как я говорю, тут уже ничего нового для нас нет, потому что мы их обсудили и не раз в нашем подкасте. Ну, в общем, да, серверные компоненты React теперь официально. Теперь не в Next, а теперь в React. Вот, не в той бетке для разработчиков. Да, действительно, нужно к ним будет привыкать. Мне кажется, к этому уже те, кто пишут на самом последнем Next, даже уже и привыкли. Вот, но просто тут вопрос в том, что они это дорабатывали. Next, то, что точно так же вам Next надо будет обновить, и будут какие-то различия. Но если коротко, для тех, кто прослушал, как-то не слышал, как мы это обсуждали, и статьи пропустил, у вас появляется разделение компонентов на клиентские и серверные. Серверные подразумевают, что вы можете там серверный код, например, выполнять. Вот. И для этого вам нужно прям директивочку написать use server. Опять же, это нестандартная директива, если что, в JavaScript. Но JavaScript синтаксис позволяет так писать. Это не будет, кстати, ошибкой в JavaScript. Ну, потому что это строка. Ну, типа, ну, вызвал строку, и чё? Как бы результат операции — строка. Это, кстати, тоже элегантно, когда язык позволяет такое сделать. Вот. И, собственно, React позволяет эту директиву указать для того, чтобы сказать, это серверная. Вот. А про то, чем отличается серверная от клиентской, я сейчас рассказывать не буду. Там доклады целые делают. Но знаете, что можно потихоньку в это погружаться. И, наверное, нужно, потому что у вас появится возможность прям чуть ли не топорный HTML доставлять на страницу без всякой логики, которому не надо никакие гидрации и так далее. Вот это прям то, что мне нравится, то, что я хочу заиспользовать. Из того, что, наверное, откликнется в сердечке, ну, если вы работали с рефами в React'е, то стопудово когда-нибудь видели ошибку, что функциональный компонент не может принимать реф, пожалуйста, используйте forward ref. И стопудово эту ошибку искали на Stack Overflow, оно там объясняло, что там происходит. Короче, видимо, настолько популярная ошибка, что они решили это пофиксить. И теперь функциональные компоненты смогут принимать реф. Прям вот нормально с ним будут работать. И я прям супер рад, потому что я настолько устал определять... Я же не всегда знаю, что я функциональный компонент вызываю. Я из библиотеки его тащу. Я просто что-то подключаю из внешней библиотеки и хочу туда прокинуть реф. Ну, почему? Могу себе позволить. Нет, не могу. Ну, это, если документация хорошая, то я прочитаю заранее. Но, камон, кто читает документацию заранее? Конечно же, я буду сначала пытаться что-то туда пропихнуть, а потом уже почитать доку. Ну и что они еще здесь доработали, что, кстати, мне кажется, супер важно. Когда вы работаете с рефами, раньше не было так называемых clean-up функций, то есть почистить за собой. И это вызывало утечки памяти. Если вы неправильно с рефами работаете, вы как бы это постоянно их создаете, HTML-элементы к ним как-то привязываются, компоненты уже давным-давно не существуют, а завязки в JavaScript-коде все еще существуют. Утечка памяти, в общем, вкладку на день оставили, все, приложение упало. Вот. Хотя, казалось бы, вроде все по инструкции сделали. Теперь можно писать clean-up функции, ну, это как, не знаю, ну, как хорошая гигиена. Из-за этого поменяется синтаксис, то есть там, где вы раньше передавали, собственно, функции в сами в рефы, теперь... Ну, короче, там мы могли передать что-то, что не возвращает функцию. А сейчас нужно будет передать что-то, что возвращает функцию, потому что clean-up функция — это функция. Я надеюсь, потому как я это сказал, стало понятно, но лучше, конечно, например, посмотреть. В статье визуально гораздо лучше понятно. Я считаю, супер важная вещь приучать людей к тому, что надо так делать. Ну и в целом они еще попытались, короче, своровать библиотеки. Сейчас попытаюсь объяснить. Не своровать. Ну, короче, есть библиотеки, типа Helmet, которые позволяют работать с метаданными. Есть библиотеки, которые берут на себя работу с линками. Ну, линк, вы хотите там какой-нибудь preload сделать, preconnect и так далее. Вы, в принципе, могли это делать раньше, просто написав HTML. Ну, типа, React это все равно он встраивается в какой-то HTML. А могли использовать для этого существующие библиотеки, которые на самом деле довольно популярны. Так вот, сейчас React берет это в себя. Берет не целиком, конечно, Helmet, он гораздо мощнее. Они, кстати, здесь на него ссылаются. Но, по сути, вы можете работать с title, meta, link внутри компонентов. Точно так же, как это в Helmet можно было. То есть, если вы хотите не какую-то хитросложную логику через провайдер там еще как-то делать, или вызывать вообще нативный JavaScript, который меняет эти теги, это вообще жуть. Но можно, тем не менее. Сейчас это работать будет на уровне самого React. То есть, вы прокидываете просто в компоненте эти теги, и они прокинутся на всю страницу. Вот это прям супер удобно. Я этим постоянно пользуюсь через Helmet, а тут можно будет это выпилить.
Ты очень хорошо в самом начале сказал, что React пытается стать фреймворком, и это, мне кажется, тоже укладывается. Он все дальше и дальше вливает в себя все вот эти вот возможности, как ему не просто рендерить что-то на какой-нибудь ID-руте на странице, а уметь работать со всей страницей целиком. Вот тут кейс с Хельметом, то есть вам в шапке нужно что-то поменять, или вот этот кейс с линками, которые могут рендериться и в контенте, и в шапке, там есть атрибутик, в общем. Да, закопались. Плюс еще element style тоже поддержали.
Да, и, собственно, самое главное, у них им очень долго не позволяла работа с атрибутами подключить себе кастомные элементы. И вот то, что вот Вадим сказал, когда мы обсуждали предыдущую новость, Они сейчас заиспользуют, судя по всему, механизм, который используется в PReact, вот, который изначально позволял тебе спокойно вставлять кастомные элементы. И они говорят, что все, теперь мы совместимы с кастомными элементами. Это понадобилось 18 версий, чтобы это случилось. Ну, ладно, не 18, они, кстати, в первых версиях с той версией спецификации, которая тогда была. В целом там можно было что-то делать. А сейчас прям вот будет совместимость с браузерными API, и это прям большой шаг. Вот, и это тоже говорит про то, что они идут в интеграцию с браузером гораздо круче. Единственное, что меня здесь смущает, а что Next.to будет делать? Этим раньше занимался Next. Вот эти всякие. Он брал React, как библиотеку для рендеринга, и всякие штуки типа, а вот мета мы сюда поставим, вот тайтл мы сюда поставим, а вот с прелоудами я вообще сам разберусь, не парься, это вот тебе вообще даже писать ничего не надо, я за тебя все придумаю. А теперь это на себя берет React. И мне... Где мне думать? Скажите мне, в какой момент мне думать? Когда я компонент пишу или когда Next настраиваю? Или вообще... И что делать?
Не, ну, если ты уже не думал на уровне Next, ты ничего для себя не поменяется, просто у Next количество, не знаю, зависимости уменьшится. А, ну, или они оставят все как есть, потому что чтобы были больше, более богатые возможности. Если говорить про кастомные элементы и про их поддержку, мне кажется, React просто зашеймили в поддержку, до поддержки вот этого всего, потому что это был единственный фреймворк, который вот на сайте Custom Elements Everywhere показывал отвратительную поддержку там на уровне 60%, а у всех было процентов 100%, 100%, 100%, 100%. И это было, конечно, ну, очень странно, когда они прямо игнорировали огромную часть платформы, потому что они приняли какое-то решение, не знаю, 18 версий назад. И все сводится к тому, что, вот к тому, что мы обсуждали в предыдущей статье, что как React работает с атрибутами и свойствами. И тут они описывают, собственно, стратегию, как они будут работать с атрибутами и свойствами, начиная с 19-й версии. Как она будет работать на сервер-сайт рендеринге, как она будет работать на клиент-сайт рендеринге. Там все не так прозрачно по сравнению с тем, когда вы пишете обычное HTML. Но я думаю, вы привыкли, что у React есть какое-то количество магии. Если он в одних ситуациях он будет предпочитать там, не знаю, атрибуты в других свойства, и в зависимости от значений, там, примитивные, непримитивные значения, там, объекты, символы, функции, по-другому будет себя вести, чем там строки и числа, или там булевые значения. В общем, есть нюансики, но потенциальная совместимость становится полной. Естественно, можно наделать ерунды, но если вам всегда это нужно было... То есть до сих пор React с веб-компонентами можно было поженить. Там были дополнительные прослойки, и нативной поддержки непосредственно не было. А сейчас можно делать без оберток, без дополнительных библиотек, нативная поддержка наконец-то. Я не знаю, это было уже неприлично, что ли, столько времени игнорировать это.
Но это все равно приводит к тому, что нам еще сложнее будет объяснять разработчикам, которые учатся через React, почему в браузере все по-другому. Потому что все равно React — это прослойка, которая будет брать на себя какую-то часть логики, рисовать по-другому, никак от этого не уйти. Вот те же самые link preload, ну, я его где-то в компоненте поместил, а он в хеде оказался. А как так-то? Я же его в компоненте рисовал. Но это все мелочи. Мне кажется, еще одна важная вещь, про которую стоит сказать, это мажор, который много чего ломает. Понятно, что мажор сам по себе подразумевает, что ломается, как бы предыдущее, и обновлять может быть больно. Но если вспомнить предыдущее обновление... Ну, как-то не было у меня прям сильной боли. То есть переехать там с какого-нибудь реакта, не знаю, с 12 на 16, ну, я так условно. Ну, типа, NPM install, и оно работает. Возможно, я просто не использовал какие-то суперсложные API-шки, но даже когда они ввели хуки, функциональные компоненты, ну, как бы старые классовые компоненты все еще работали. И все было замечательно. Вот, совместимость была. Здесь есть большой гайд по тому, как апгрейдиться. Они прям явно говорят, что вот эта библиотека работать перестанет. Вот эти возможности работать перестанут. Вот здесь нужно переписать по-другому. Мы будем это в ошибках подсвечивать. Они, кстати, провели большую работу над ошибками, но... В смысле, блин, не так сказал, получается. Работу над тем, чтобы ошибки показывались лучше.
Они провели работу над ошибками, над работой над ошибками.
Да, именно. И, в общем, да, для того, чтобы заапгрейдиться, придется немножечко помучиться. И я, наверное, порекомендую вам, если вы точно собираетесь когда-нибудь делать это обновление, сейчас попробовать, как минимум, чтобы к ним прийти выше, пока это бета. То есть им можно завести ишью и сказать, ребят, вот тут у меня, знаете ли, популярный вроде кейс, не работает, не могу обновиться, давайте посмотрим вместе. И пока это бета, можно на это все влиять. Потому что когда это уже вольется, ну, тогда ждите, когда ваши ишью появится в GitHub как приоритетное, а может и не появится. Вот такие вот новости. Мне кажется, можно было бы супер подробно про это поговорить, но лучше читать, лучше пробовать. Я уверен, сейчас на конференциях начнут про это там по 500 докладов. Просто React 19 сервер. Уже про сервер компонент рассказывают, так что что будем хлеб отбирать-то у спикера. И давайте ответим на вопросы наших слушателей, хотя в целом тут не совсем вопрос. В общем, Вадим спрашивает.
Это не я. Или может быть, я.
Ну, ты перелогинься в следующий раз. В общем, Вадим пишет нам, что браузеры вкладывают силы в новые фичи, но кажется, что фундаментальные вещи все еще не доведены до ума. Например, паддинг как будто бы работает не так, как ожидается. Он вроде должен отделять тебя от того, что происходит вне элемента, а на самом деле как будто бы и не отделяет. Вот применил ты там какой-нибудь флекс хитро вывернутый, и все. И, в общем, кажется, как это, Вадиму кажется, что нужно сначала навести порядок в фундаментальных фичах, а потом уже всякие вот эти ваши инвокеры там, вот что вы там, поповеры, фантазируете. Вадим, мне кажется, что фундаментальные фичи работают нормально. Объясню. Есть у браузеров замечательная история про веб-платформ-тест. Когда-то их не было. Вот тогда, конечно, была жесть. Хотя и даже тогда по фундаментальным вещам, типа паддинга, марджина, вроде договаривались как-то, где они схлопываются, где они не схлопываются. Ну, то есть все равно нужно было договариваться. Но когда появились веб-платформ-тест, вот эта вакханалия браузерная, она все-таки достаточно сильно прекратилась. И если посмотреть тесты по паддингу, то как будто бы все браузеры молодцы. Кстати, там есть тесты, которые не проходят, будем объективны. Вот во всяких сложных кейсах, когда у тебя грид с display contents, и там у тебя что-то еще происходит, ты дисплей листа и там что-нибудь вот такое сделаешь, там, ну, короче, по-моему, вот у Safari что-то там не так есть, у Chrome точно что-то так не есть. Ну, понятно, это когда новые спецификации внедряются, дописываются новые тесты на какие-то супер edge-кейсы, и они не проходят. Но в целом там процент настолько запредельный, что это такие случаи, которые могут случиться, маловероятно, но могут. Все-таки такое может быть. Вот. А, тем не менее, ну, мне кажется, что фундаментальные вещи тестами покрыты очень хорошо. На них, как минимум, когда новую фичу внедряешь, ты видишь, что там что-то ломается, тесты падают. А про то, что как это, потом, вот уже как сделаем фундаментальное, потом будем витать в облаках. А мне кажется, надо фантазировать. Не знаю, это мое личное мнение, но типа у нас и в жизни там периодически какие-то фундаментальные вещи. Не знаю, вот у меня надо сделать ремонт в квартире. Фундаментальная же вещь. Вот у меня прямо сейчас я смотрю на провод, который торчит из стены. Уже несколько лет торчит. Ну, надо его куда-то убрать. Но я все равно вряд ли это. Я сегодня вечером пойду повитаю в облаках, не знаю. PlayStation поиграю. Ну, ремонт подождет. Не знаю, как. Мне кажется, что для браузеров похожая история. Нам нужно развиваться. И, возможно, какие-то фундаментальные вещи, кстати, когда-нибудь пересмотрятся. Такое тоже вполне может быть. Когда-то мы не могли влиять на то, марджин находится внутри коробочки, паддинг находится внутри коробочки, а бордер, он вообще как? Влияет на ширину, высоту? Ну, типа, было вот так. Теперь мы можем влиять на то, где наша коробочка заканчивается. Супер удобно. Кстати, влияет на паттинги, получается.
В слове «фундаментальное» ключевой корень, собственно, фундамент. И эти штуки, margin, padding, border и все вот эти вот свойства, это фундамент веб-платформы. И если мы сейчас начнем менять фундамент, боюсь, всем, кто живет в этом доме, хорошо получилось, кто живет в этом доме, станет не сладко. Начнет все трясти, разваливаться, а может быть, даже рухнет. Мы этого, ну, не хотим мы такого. Поэтому вот это в сторону вот реплики Никиты. То есть, в принципе, все нормально. А еще, вот вы, Вадим, в своем вопросе говорите, что приходится делать обертку, чтобы получить нужное поведение. Если бы вы этого поведения получить не могли, вот это была бы проблема. А если вам нужно всего лишь обертку добавить, и вы все равно добиваетесь своей цели, это значит, что человеку, которому нужно получить текущее поведение, обертка добавлять не нужно, и у него все сразу работает. Обратите внимание, что если бы было по-вашему, другому человеку пришлось бы добавить обертку, или вообще это было бы невозможно, чтобы получить другое поведение, правда? То есть это возможно, и это самое важное здесь. И это, возможно, не страшной ценой подключения JavaScript-овой библиотеки или какими-то, не знаю, килобайтами кода. Это возможно просто дополнительной оберточкой, дополнительным свойством и каким-то, не знаю, трюками. Одну и ту же вещь в вебе всегда можно сделать десятком разных способов, и мне кажется, это делает его сильным и устойчивым именно из-за этого. А так, чем больше знаете веб-платформы, тем меньше она кажется вам странной.
Ну и опять же, Вадим, если вам кажется, что что-то работает не так, прелесть современного веба, что вы можете про это написать в E3C. У них есть возможность что-то прочитать. Вы можете завести issue на GitHub, тот самый open source, его великая сила, и вы можете предложить свой веб-платформ-тест. Веб-платформ-тесты, кстати, несложные. Там обычно HTML-ка, на которой ожидается какая-то картинка. Вот. Я знаю, что, кстати, некоторые наши слушатели делали веб-платформ-тесты. В общем, вы тоже можете при желании такое сделать и таким образом повлиять на то, что где-то что-то фундаментальное сломано. Может, действительно, что-то не учли.
С вами был 420-й выпуск подкаста «Веб-стандарты». Его постоянные ведущие, сам по себе Вадим Макеев.
Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
И дизайнер на CSS Юлия Мецен.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, Бусти, ну или криптой. Ждем ваших вопросов на podcast.webstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Ну и услышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.
Пока.